В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача об американском филантропе и тайном связном Кремля Арманде Хаммере. Часть 15. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 8 мая 97 года.
Практик по натуре Арманд Хаммер склонен был, однако, усматривать во всех своих жизненных передрягах некое мистическое начало. Объездив со своими выставками, продажами сокровищ Романовых 33 города, он решил, что пришло время воротиться в город, откуда он начал свой вояж, в Нью-Йорк. Великий город на Гудзоне, неофициальная столица Соединенных Штатов. Человек, сделавший заявку на особое место в мире изобразительного искусства, должен привлечь внимание Нью-Йорка. Что было обречено на провал 2 года тому назад, по возвращении Хаммера в Америку, то стало залогом успеха 2 года спустя. 33 – мистическое число. 33 города от берегов Атлантики до Тихого океана, где разбивал он свои шатры, свои балаганы, выстраивались в газетной и журнальной строке, как вестовые, как гонцы его триумфа. Журнал «Тайм» рассказывал своим читателям удивительную байку, сентиментальную и вместе с тем героическую, как американский парень набедовался в России, как приходилось ему там изворачиваться, как бывало одна нога его зависала уже над пропастью, но другая, которая все еще опиралась на грунт, сделав немыслимые усилия, выносила его на новую площадку, которая становилась плацдармом. История с дубовой клепкой обрастала деталями, изумлявшими американца, особливо в годы Великой депрессии, когда люди нуждались в образцах бодрости и оптимизма. По картине, нарисованной журналом «Тайм», дубовая эта клепка составляла почти всю советскую продукцию по этой статье, а Хаммер оказался тем сказочным лисом, который перехитрил, околпачил всех, в том числе кремлевских коммерсантов.
«Нью-Йоркер», одно из самых престижных изданий в Штатах, дал портрет Хаммера, бизнесмена международного класса, в активе которого операции с зерном, мехами, карандашами, конторским оборудованием, свиньями, камфорой, хлороформом, рожью, пишущими машинками, плугами, тракторами, нефтебуровыми механизмами, хлопком, иконами, ювелирными изделиями, женскими портмоне, золотыми и серебряными блюдами, крестами, асбестом, пивными бочками, русскими пасхальными яйцами. Словом, всем и вся, что рынок может затребовать и предложить. Портрет дополняла трогательная деталь. Измотанный, доведенный дневными своими трудами до изнеможения, Арман Хаммер, навидавшим виде Роллс-Ройсе, возвращается домой. А иной раз, одолеваемый усталостью, замертво падает на диван у себя в офисе, чтобы утром, едва забрезжит рассвет, начать новый трудовой день бизнесмена, честнейшего, уточнял «Нью-Йоркер», предпринимателя. Парадокс в том, что в романтическом этом жизнеописании многое в самом деле отвечало действительности, но действительности перекроенной, перетолкованной самим героем, который дал канву своим биографам.
Воротясь в Нью-Йорк, Арман продолжал отрабатывать эту канву. Собственно, он работал над ней до последнего своего дня, до последнего вздоха. Но именно в эти 30-е годы он наметил главные узоры. Эрмитаж, так поначалу называлась его галерея, был наречен по-новому «Хаммеровой галереей». После вояжа по стране он решил, что можно показаться со своим скарбом нью-йоркской публике под вывеской «Lord and Taylor». Позднее американский историк Роберт Уильямс заметит, что сокровища Романовых, которые представлял публике Хаммер, в действительности были обломками, ошметками российских отелей, монастырей, магазинов, дворцов. Подлинными были пасхальные яйца Фаберже, которыми нарком торговли Микоян до конца 30-х годов снабжал Хаммера. Поскольку подделки в большем или меньшем количестве присутствуют во многих галереях, Хаммер пасхальными яйцами работы Фаберже, которые не вызывали сомнения даже у самых дотошных специалистов, сражал своих оппонентов.
Образ коллекционера, Человека, не только влюбленного в русское искусство, но и завоевавшего право быть его эмиссаром в Америке, Арман поддерживал приемами для гостей, лекциями, которые он читал, нисколько уже не смущаясь составом аудитории. Ольга, жена его, пела под гитару цыганские романсы. Князь Михаил Гундаров, естественно, оплаченный заказчиком, свидетельствовал на ролях представителя русской аристократии, что хамеровские экспонаты доподлинные. Но вориш, выскочка, самозванец, каким был Хаммер в мире искусства поначалу, он получил признание в Нью-Йорке. Ответственные товарищи в Москве понимали, что новый хаммеровский образ – капитал. И этот капитал надо наращивать, подкидывая время от времени Арманду не только подделки, очень искусно выполненные, но и подлинники, которые понудили бы любого специалиста, даже высокого класса, быть осторожным в своих критических суждениях о галерее Хаммера. Финансовые отношения Арманда с Амторгом в это время были, если не натянутыми, то, во всяком случае, напряженными. По документам, какими располагают исследователи, Хаммер почти постоянно почитался должником. С дубовой клепкой, поскольку цены на нее на западном рынке упали, дело в конце концов стало оборачиваться в убыток.
Надо было, однако, перевести деньги на счет Амторга. Деньги, которые предназначались для оплаты московской агентуры в Соединенных Штатах и поддержки партийных функционеров. В поисках средств Хаммер вошел в соглашение с магазинами, которые платили за товар, еще не поступивший к ним, и платили, как всегда, при расчетах авансом, естественно, меньше. Это, однако, был паллиатив, притом весьма убыточный. Надо было добыть деньги, добыть во что бы то ни стало. Ожидал ли в случае неисполнения своих финансовых обязательств Арман каких-то репрессивных действий со стороны Москвы? Судя по лихорадочным его усилиям, не исключал. Заявив себя накануне президентских выборов 1932 года адептом Франклина Рузвельта, теперь, когда Рузвельт стал уже президентом, Арман решил, что пришло время снять какой-то навар.
Фонд реконструкции, созданный новой администрацией для борьбы с последствиями Великой депрессии, он подал прошение о займе в 50 тысяч долларов. Прошение было отклонено, хотя на свой долг в Москве в связи с убытками по дубовой клепке для пивных бочек он не ссылался. Как ни не хотелось ему сосредотачивать внимание на финансовом аспекте его галереи, ситуация вынудила поставить на карту это дело. Риск был очень серьезный, ибо предоставление займа решалось по тщательном исследовании бизнеса. Фортуна, как оказалось, на этот раз благоприятствовала Арманду. Он представил фонд реконструкции отчет о состоянии своей галереи, завысив понесенные им в связи с депрессией убытки. И, о чудо, только что ему отказали в займе в 50 тысяч, а теперь под весьма низкий процент согласились предоставить сумму в полтора раза большую – 75 тысяч. В этой истории, однако, не все ясно. Прошение со ссылкой на дело по дубовому бизнесу проходило через одни руки в фонде реконструкции, а по галерее через другие. Арман Хаммер знал и механизм работы фонда, и психологию его чиновников. Естественно, он учитывал эти факторы и в одном, и в другом случае. Но в первом случае он потерпел неудачу, а во втором успех превысил ожидания.
Хотя только что был помянут счастливый поворот для нашего героя «Колеса фортуны», однако уместно обратить внимание на некоторые другие акции Арманда, которые приходятся как раз на это время. 35-летний Хаммер, кстати, выглядел намного старше, чуть не под 50, замыслил стать закулисным советником президента. Поскольку выйти прямо на президента ему не удавалось, он решил попытать удачи на обходных путях. Обходные эти пути включали как главное звено Эллиота Рузвельта, сына президента. Выработан был план, который предусматривал закупку Москвой 50 военных самолетов под видом машин гражданской авиации. Контакты с советским правительством при ключевой роли Арманда Хаммера предполагали прибытие Эллиота Рузвельта в Москву и работу по реализации проекта. 25 тысяч долларов – комиссионные, которые положены были Эллиоту по завершении сделки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Армандо Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, удостоен был партийного билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммера связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве Random House. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Проект, тщательно разработанный и, казалось, близкий к исполнению, не был реализован. Передумали в Москве. Естественно, Хаммер ожидал, что обернется по-другому. Однако, кроме непосредственного практического результата, во всяком большом деле заключен потенциальный эффект, который не всегда сразу просматривается. Арман чувствовал, он на верном пути. В ближайшем окружении Рузвельта его знают и помнят. Но чтобы не забыли, чтобы помнили, надо постоянно напоминать о себе. Как именно, это покажут время и обстоятельства. Два важнейших события века. Они были отделены одно от другого несколькими днями. Августовское 1939 года соглашение Сталина с Гитлером и начало Второй мировой войны. Хаммеры сохраняли еще свой офис в Берлине. Арманд торговал бочками на мировом рынке, причем среди главных покупателей были немцы, которые платили за эти бочки дороже, нежели требовалось по ценам среднерыночным. ФБР установило, что бочки предназначались для нужд немецкого флота, включая подводные лодки, которые заправлялись мексиканской нефтью.
Соединенные Штаты сохраняли нормальные дипломатические отношения с Германией. И хотя коммерческие операции Хаммера у американцев могли вызвать неприятные, негативные чувства, криминала в них не было. В ситуации, которая, однако, очень быстро изменялась, Хаммеру надо было четко определить свою позицию. Договор Сталина с Гитлером, на первый взгляд, располагал к контактам с немцами. Но мог ли Сталин быть заинтересован в победе Гитлера над Великобританией, в особенности после того, как побежденная Франция вышла из игры? «Нет», — говорит американский историк Эдвард Эпстайн, «чем дольше стояла Англия, тем больше времени выгадывал для себя Сталин». Что оставалось неясным в 1939 году, то было уже совершенно очевидно весной 1940-го, когда Гитлер совершал свой победный марш по Европе. Коммерции с немцами надо было сворачивать, как бы прибыльны они ни были. Начальник Федерального бюро расследований Гувер направил информацию о Хаммере в разведывательный отдел флота и в управление армейской разведки. Едва ли Арманд знал об этом, но в жизни его начиналась новая полоса. которая сама по себе на том этапе исключала какие бы то ни было негациации с Германией.
Арманд решил, что пришло время принять участие в большой политической игре. Не тайно, как это было прежде с Москвой, а открыто, явно, так, чтобы люди и страна могли видеть его, могли слышать его голос. Идеальным местом для этого был Белый дом. Точнее, не вообще Белый дом, а овальный зал, где президент принимал видных гостей. В 1921 году, без малого 20 лет назад, для первого человека в московском Кремле самым важным делом во внешнем мире было наладить торговлю с европейским и заокеанским бизнесом. Это была задача номер один. Нынче, в 40-м году, что было самым главным для Рузвельта, первого человека в Белом доме? Самым главным было получить добро от Конгресса на поддержку Великобритании, которая в сражении с Гитлером осталась один на один. Закон о нейтралитете, а к нему закон, воспрещавший оказание помощи должникам, Англия не рассчиталась еще по долгам после Первой мировой войны, был для Рузвельта помехой, которую могло устранить только мощное общественное мнение.
Арманд Хаммер почувствовал, вот она его дорога, вот она его роль трубадура новой концепции, вестника внутреннего голоса народа. Америка должна прийти на помощь Великобритании. Хаммер организовывал материалы в газетах, устраивал радиокомпозиции вечера, собирал деньги и тратил свои деньги. Вот загадка, откуда только они брались у человека, всегда бившегося в тисках неизбывного дефицита. Тратил порою самозабвенно, без оглядки, чтобы поддержать президента. Жена президента Элеонор Рузвельт восторженно восклицала, адресуясь Хаммеру: «Какое большое дело вы сделали, чтобы помочь президенту».
В это же время по каналам секретных служб Соединенных Штатов и Великобритании, по договоренности, существовавшей еще со времен Первой мировой войны, шел обмен информацией о деятельности Арманда Хаммера. Англичане пришли к заключению, что Хаммеровская галерея была лишь прикрытием, которое Москва использовала для своих операций на Западе. Сам же Арманд рассматривался как деятельный участник этих операций. Когда Виктор Хаммер, брат Арманда, отправился в Египет, в те времена британский протекторат, англичане известили своих американских коллег из ФБР, что вояж этот – часть акции, которую на Средиземноморье осуществляет советская разведка. ФБР примерно в это же время получило информацию об особой роли Хаммера в поставках бочек под мексиканскую нефть, предназначавшуюся для немецких судов.
Здесь уместно сделать одно уточнение. Хотя информация о секретной деятельности Хаммера была весьма насыщенной, а обмен ею через атлантические кабели был весьма интенсивным, все это оставалось на уровне подозрений и сведений, требовавших подтверждения. Доходила ли эта информация до Белого дома? Каков бы ни был ответ, главным остается событие, имевшее место 28 ноября 1940 года. Американцы праздновали День Благодарения. В этот день президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт принял в овальном зале Арманда Хаммера. Принял не как бизнесмена, а как общественного деятеля, потрудившегося на благо Отечества. Аудиенция продолжалась 5 минут, но это были 5 минут наедине с президентом. Хаммер принес огромную папку с газетными вырезками, которую он собирал и пополнял на протяжении многих недель. На следующий день на пресс-конференции президент сообщил журналистам, что папка – это не какая-нибудь папка, поскольку в ней 28 миллионов 636 940 газетных вырезок. Журналисты засмеялись. И сам президент засмеялся, поскольку астрономическая цифра была не более нежели шутка. Но тут же, уже весьма серьезно, президент добавил: «Это очень интересная компиляция, которую я еще не успел просмотреть».
Что же было в этой папке, которая в рассказах Арманда позднее обрела приметы легенды века? В папке были газетные материалы, собранные по стране, которая высказывалась в поддержку президента, сражавшегося с Конгрессом, который толковал помощь Великобритании как нарушение закона о нейтралитете. Теперь президент мог представить эту папку как голос народа, заявлявшего свое чувство долга и свою волю через прессу. В 5 минут, которые уделил ему в Белом доме Рузвельт, Хаммер изложил президенту свою идею о предоставлении помощи тем, кого Соединенные Штаты сочтут своими союзниками, помощи на основе займа или путем передачи в аренду. 3,5 месяца спустя Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. Американский историк Эдвард Эпстайн утверждает, у истоков этого закона стоял Арманд Хаммер. Среди тех, на кого распространялся ленд-лиз, несколько месяцев спустя был СССР. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие Арманда Хаммера» по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года.